7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
С Новым годом! Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт что делала капот» и я, Наталья Марарь. В первом выпуске 2019 года мы подведем итоги политического 2018 года, ну и поговорим о том, как эти итоги повлияют на нынешнюю избирательную кампанию. Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера в первой программе нового 2019 года. Итоги прошлого года и начало избирательной кампании 2019 года мы подводим вместе с моими гостями Влад Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера и с Новым годом. И политический комментатор Корнелий Чуря. Добро пожаловать на Европа Либера с Новым годом. Надо сразу предупредить наших телезрителей, слушателей. Знаете, есть традиция, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, а мы каждый год 31 декабря записываем эфир на Европа Либера. Этот эфир записывается 31 декабря 2018 года, поэтому выйдет в эфир в ближайшее воскресенье. Поэтому если вдруг за неделю что-то произойдет, и мы это не прокомментируем, это случится только потому, что мы эфир записывали заранее. Такой дисклеймер с самого начала. Но я не думаю, что в первые 6 дней что-то кардинальное может произойти, все уходят в спячку, поэтому самое время подводить итоги прошлого года и постепенно переходить в избирательную кампанию уже этого года. Господин Кульминский, как бы вы сейчас охарактеризовали расположение политических сил на шахматной доске?
Наталья, ну вы знаете, я начну, может быть, немножко такой парадоксальной мысли, что ли, но мне кажется, что в политике Республики Молдова впервые за всю историю политической жизни Республики Молдова идет война на уничтожение.
На уничтожение.
Война на уничтожение. Знаете, как в 1941 году были очень знаменитые дневники одного немецкого генерала, который писал о войне на истребление. И, к сожалению, в политике Республики Молдова, я подчеркну, это абсолютное новшество, потому что раньше такого не было. Представить себе, допустим, что партия, что демократическая партия из власти уйдет в оппозицию, сейчас невозможно. И это очень плохое развитие событий. Потому что, знаете, как-то политическая борьба, она призвана в первую очередь обеспечить сменяемость власти демократическим путем, так, чтобы была какая-то преемственность политики, так, чтобы государство развивалось. А что происходит сегодня? Сегодня, и мы это видим, многие в оппозиции, в принципе, хотят прийти во власть для того, чтобы, например, заниматься преследованием предыдущей власти. И вот так без конца. К сожалению, такую войну на уничтожение начали демократы, потому что они, в общем-то, перешли за все разумные демократические нормы. И понятно, что они загнали себя в угол в каком-то смысле, потому что для них уйти из власти в оппозицию означает уголовные преследования, означает отъем собственности, означает дела в Интерполе.
То есть означает
просто потерю
свободы
всего.
Свободы под знаком вопроса.
То есть, по сути, у них нет выхода. И я думаю, что вот в этом смысле для оппозиции Республики Молдова очень важно не идти по этой порочной логике, не заниматься никакими преследованиями, оставлять возможность выхода, оставлять возможность нормальной политической борьбы.
Оставлять возможность и для будущей коалиции, или это что-то другое?
Понимаете, если просто следующая власть будет заниматься тем же самым, чем занимается власть сегодняшняя, то я не очень вижу выхода в плане развития для Республики Молдова. Потому что эта порочная логика не остановится никогда. Одни преследуют предыдущих,
Вы допускаете, что будущая власть будет отличаться от нынешней? Или это будет...
Конечно, допускаю. В Молдове всегда есть очень большое пространство и поле для сюрпризов. И второй, пожалуй, итог этого года – это то, что демократическая партия создала все возможные условия для того, чтобы во власти остаться. Значит, ну давайте вспомним, что они поменяли избирательную систему, они поменяли правила проведения выборов, в том числе отменив запрет на проведение агитации в день выборов. Значит, они отменили выборы мэра Кишинева для того, чтобы не пустить выстроенную ими систему власти оппозиционных кандидатов.
Нет нижнего порога явки, нет второго тура.
Значит, они назначили крайне лояльных себе людей во все институты, которые будут в конечном итоге выборы эти признавать или не признавать. Значит, то есть они создали все максимально комфортно. Ну и сейчас они занимаются тем, что они раздают так называемые электоральные подарки вовсю в молдавском обществе, в основном за счет бюджета. Хотя, в принципе, все эти вещи, которые они делают, дороги, пенсии, зарплаты, это все то, чем должно заниматься нормальное государство, уважающее себя. Потому что если государство этого не делает, оно не выполняет своих базовых функций. И вот это... психология нищеты или психология бедности, которая установилась в Молдове, мне кажется, это третий итог очень печальный уходящего года. Знаете, потому что когда человек находится в таком состоянии, значит, когда ему необходимо думать о том, как прокормить семью, когда ему необходимо думать о том, где достать денег банально на простые вещи, я по себе это знаю. Психология человека совершенно другая. Он принимает решение не исходя из какого-то общего проекта или общих задач для нас всех. А человек думает только о себе, только о своем выживании, о своей семье.
Если для этого необходимо поступиться какими-то принципами, либо даже как за кого-то проголосовать.
Наталья, спросите себя.
Проглотить чувство собственного достоинства.
Спросите себя, если речь идет о вашей семье, если речь идет о вас и вашей семье, если речь идет обо мне и моей семье, да? Это очень тяжелый этический и моральный вопрос. Но в первую очередь это условия, в которые мы все помещены, которые нас довели вот до такого вот крайнего состояния бедности и нищеты, когда повышение зарплат на небольшой процент, когда дороги какие-то выстроенные, что является базовой функцией государства, это преподносится для нас, для всех, как какое-то огромное достижение правительства. В скором времени, я думаю, наверное, если у нас хлеб будет в магазинах, то это будут пиарить на всех телеканалах, как огромное достижение правительства, что в Молдове там нет голода, понимаете? И это очень сложный этический вопрос. Я вполне понимаю людей, которые делают выбор в пользу себя, в пользу своей семьи, в пользу своего собственного какого-то хоть минимального благосостояния.
Я хочу здесь привести пример, прежде чем передать слово господину Чуре, привести пример, с которым столкнулась лично я вчера. Я разговаривала с одной своей близкой знакомой, которая уже несколько лет проживает за пределами Республики Молдова. Она вернулась с семьей на новогодние праздники. Трое детей. Детей некуда повезти перед Новым годом. Решили они, при всем при том, что она человек абсолютно глубоко оппозиционный, не любит нынешнюю власть, ей некуда больше было поехать с детьми, кроме как в Архейленд, в Аргеев, Киланушор. И она мне об этом рассказывала. Говорит: Наташа, ты даже не представляешь, насколько мне было стыдно стоять в той очереди огромной при подъезде в Аргеев, то есть машины стоят в очереди. Все аттракционы, цирк, все бесплатно. Но для того, чтобы попасть туда, ты должен зарегистрироваться в неком регистре, где ты пишешь свое имя, фамилию, домичилию, прописку и номер телефона. Безусловно, это база данных для партии Шора.
Потом тебя будут бомбардировать.
И она все это прекрасно понимает. Говорит: Наташа, ну а куда мне их еще везти? И я вот сидела там, в том цирке, понимая, что все это на деньги... которые у нас же украли, но дети счастливы. И вот этот этический выбор, он, конечно, он действительно очень сложен. Он очень сложен. Ты понимаешь, что мы достигли такого уровня дна нищеты, что люди начинают радоваться, когда те, которые их обворовали, или, как, знаете, это вот, ну, не знаю, там, какой-то стокгольмский синдром, который охватил страну в целом, я даже не знаю. Но это было отступление в сторону. Господин Чуря, ваши главные политические выводы прошлого года, которые так или иначе повлияют на ход нынешней избирательной кампании?
Ну, все, что не делалось в прошлом году или в нынешнем, потому что...
Будет сделано в этом.
Все, конечно, должно было предвосхитить и подготовить вот этот избирательный процесс, выборы. И в какой-то мере я соглашусь с тем, что было сказано, что Демократическая партия, которая находится у власти, в 2018 году сделала все возможное для того, чтобы как-то создать для себя хорошие позиции для удачного выступления на выборах.
А когда вы говорите «все возможное», вы имеете в виду, используя исключительно демократические методы?
Используя в основном демократические методы. Ну, единственный спорный момент, который...
Используя методы войны на уничтожение.
Война на уничтожение, я бы не применял бы этот термин, потому что все-таки существует определенная и довольно сильная доза непредсказуемости во всем этом избирательном процессе. Если бы все было бы так просто.
И для оппозиции в основном она существует.
Нет, и для демократической партии, для социалистов. Все-таки непредсказуемость есть, и в этом смысле ситуация интересна. Но спорный момент, который произошел, конечно, это выборы в городе Кишиневе. И здесь можно сказать, что, возможно, был эти красные линии, как-то так их перешагнули, перепрыгнули. Хотя, опять, это момент спорный. А в остальном, я думаю, что...
Вам кажется, что это момент спорный?
Конечно,
У людей украли право голоса.
Но это вы смотрите с этической точки зрения. А если я посмотрю с этической точки зрения в вашу сторону, то я скажу, что, к сожалению, лидер оппозиции нарушил правила и даже не признал этот факт. Никто не признает, что были нарушены правила игры, потому что всем выгодно защищать собственную точку зрения.
Господин Чурин, я, конечно, не хочу опять в это скатываться, но нарушил чем?
Сделав лайв
за два дня до выборов, который на Фейсбуке фактически набирает...
Но он прекрасно знал, что нарушает правила.
Фактически набирает просмотры и в ближайшие несколько дней...
Он знал, что нарушает правила, и никто из оппозиции не признает этот факт.
В решении самого суда говорится о том, что оба кандидата совершили одинаковое нарушение, но почему-то...
Потому что Настасов был победителем, он больше пострадал. Кстати, социалисты с этим не согласились, они сказали, что им нужно было...
Но я просто каждый раз, когда мы говорим о выборах Кишиневе, я хочу напомнить, что нигде, ни в одной стране мира, ни в одной, разве что только в диктатурах, не было такого, чтобы отменяли выборы. И когда Австрию, когда пример Австрии приводят, мы уже тысячу раз объясняли, почему пример Австрии не подходит Молдове.
Почему не подходит?
Он не подходит Молдове.
А он подходит к Молдове.
Нет,
потому
что там было предварительно до голосования, конверты были открыты
технически заранее.
И после этого
нарушение-то было.
И после этого последовал многомесячный процесс судебный, многомесячный, с вызовом свидетелей, с вызовом от всех партий, власти, оппозиции и так далее.
И только
в результате этого судебного процесса, открытого, транспарентного, демократического, было принято решение о проведении повторных выборов. А у нас что?
Всегда можно найти отличия.
Ничего.
Но принцип тот же. Выборы были отменены, причем мотив был незначительный.
Там судебная система, которая принимала решение, независимая. У нас это решение принимала судья Бердила. Разница в этом.
Вы считаете, я не могу это отрицать.
У нас это решение не принимало судья Бердила, и ошибочно считать, что это решение было принято...
В кавычках судья Бердила.
Решение это было принято на политическом уровне, политическим руководством страны, а судебная система всего лишь выполнила...
Что недоказуемо, это ваше мнение, которое может быть правильным, может быть неправильным.
Это будет доказуемо после смены власти, я думаю. Конечно, сейчас...
Поэтому вы настаиваете на точке зрения, что здесь судебная система была подкуплена. Я настаиваю на точке зрения,
не подкуплена, она была
что оппозиция,
под прямым политическим влиянием.
Другая перспектива состоит в том, что оппозиция, которая претендует на то, что она кристально честная, не должна нарушать даже
мелкие нарушения. Вы серьезно утверждаете, что в Молдове существует независимая от политического влияния судебная система?
Я серьезно считаю, что нигде в мире не существует абсолютно независимая судебная система.
То есть вы признаете,
это
что она зависит?
Понятно.
И вы считаете, что где-то в мире судебная система используется для того, чтобы отменять
везде
выборы
в мире судебная система не
мира?
Существует в отрыве от политического факта.
Ну, такой некий нигилизм, который очень
это
удобен.
Это не нигилизм, это реализм.
Нет, который очень удобен тогда, когда нужно оправдать действия не совсем правомерные.
Это иногда можно
власти.
Использовать для оправдания, но в данном случае
Канали,
я не использую
вот
для оправдания.
Вот видите, почему я говорил о войне на уничтожение?
Да.
Война на уничтожение, она именно в этом и заключается, что ты берешь и используешь все подручные средства для того, чтобы расправиться со своими противниками. Но ведь обратная сторона этой медали – это то, что когда эти люди придут во власть, они будут делать против тебя то же самое. Я считаю эту логику глубоко порочной, потому что нам в Республике Молдова, нам нужно возвращаться к нормальности.
Но это вы кому говорите?
Нам нужно... Я это говорю для граждан.
Вы нарушаете. Вы с самого начала сказали, что вы исходите из этических принципов. Кстати, оппозиция не исходит из этических принципов. Потому что если она бы исходила, я только закончу, если бы она бы исходила из этических принципов нашей оппозиции, она бы не нарушала правила, которые она нарушила. Значит, вы находитесь вне этой зоны игры.
Я прошу прощения, но давайте тогда мы бросаемся громкими фразами этические принципы, принципе. Напомним, на одной чаше весов у нас лайв в Фейсбуке, это вот та норма этическая, которую нарушила оппозиция в данном случае. Можно еще много всего повесить на оппозицию. Действительно, оппозиция потом не боролась за эту победу.
Не отстояла ее.
Просто точно. Согласилась, проглотила. И здесь очень много можно всего предъявить оппозиции. Это вот на одной чаше весов. На другой чаше весов у нас уголовные дела абсолютно, вот есть все основания думать, что это абсолютно сфабрикованные уголовные дела в виде дела Козловской, который подминает под себя и дискредитирует вот уже полгода всю оппозицию. Георгий Петик, из которого сделали, сначала ему припомнили 20-летней давности дела, а сейчас и насильника из него рисуют. Абсолютная тотальная коррупция со стороны Илона Шора, и когда этим его караваны ездят по всей стране с названием партии, от имени которой он выступает на будущих выборах, и из этих грузовиков выбрасываются детям, родителям, вот так вот электоральные подарки. О чем мы говорим? Вот мы говорим о лайве в Фейсбуке.
Они берут эти подарки.
И абсолютно беспределе с другой стороны. То есть давайте тогда хотя бы, когда мы говорим про этические нормы, тогда одинаково предъявлять всем.
Я считаю... Кто их будет мерить эти и взвешивать эти нарушения?
В этом-то и есть.
Я могу признать только, что обе стороны нарушают.
На то и даны политические, к примеру, комментаторы либо эксперты, потому что вы считаетесь интеллектуалами, у которых больше права. Вы этими помогаете людям судить, рассуждать, потому что ваше мнение является экспертным, вы больше разбираетесь. Вот хотя бы вы
это в теории,
судите.
Хотя нету такой теории, которая бы говорила, как нам себя вести.
Наталья,
если вы
позволите, то есть, если подвести черту под этой частью дискуссии, я считаю, что вот это очень-очень порочный круг развития Республики Молдова. Молдове нужно возвращаться к нормальности. Молдове нужно возвращаться к соблюдению базовых правил игры, потому что когда базовых правил игры нет, есть такой знаменитый философ, социолог Томас Гоббс, который когда-то написал книжку «Левиафан», и где он написал о войне всех против всех, такое природное состояние, где есть кланы, группы, которые рвут друг друга на части. И это относится, кстати, ко всем, и к власти, и к оппозиции, и ко всем.
Не забудьте сказать, что это естественное состояние людей.
Корнелио, вот тут, когда правящая демократическая партия, близкие к ней комментаторы пытаются вот эту идею навязать обществу,
Это Гоббс сказал.
Правильно, но я считаю, что это не так. Потому что именно поэтому было создано государство, для того, чтобы в нем существовали определенные правила игры и сменяемость власти.
Но не забудьте, что государство называлось Левиафаном.
Сейчас я к этому перейду. Демократическая партия эти правила нарушила, и тем самым она сейчас дала в руки оппозиции абсолютно все аргументы, чтобы оппозиция делала ровным счетом то же самое, когда они придут к власти. Начинала уголовные дела, массированную пропаганду, нарушала все правила игры. Оппозиции важно ничего из этого не делать. Если они получат власть, если они каким-то образом станут властью, они должны бороться, но они должны вернуть Молдову в состояние нормальности и соблюдения базовых правил игры. Еще два момента, которые я хотел бы выделить, и мне кажется, они крайне важны для Республики Молдова в уходящем году. Значит, это то, что проект развития, который предложила Демократическая партия, не состоялся. То есть, когда Демократическая партия сказала, что они взяли власть в 2016 году, они создадут из Молдовы какое-то более функциональное государство и так далее и тому подобное. Ничего этого не произошло. Я думаю, что та модель развития, которую Республика Молдова уже 25-27 лет пытается построить, она сама по себе не функциональна. И Республике Молдова нужно что-то совершенно другое. Молдове нужна перезагрузка, возможно, нужна новая конституция, возможно, нужна новая республика. Потому что то, что делала Демократическая партия, по большому счету, это, знаете, как бы она придумывала разные инициативы, которые по-любому должно выполнять государство. Значит, оно поставило под свой контроль все источники доходов в государстве, выкачивая незаконную ренту из управления государством, а потом эту ренту раздавая в конвертиках тем людям, которые этим государством управляют. Ведь не секрет, что у нас большая часть министров, замминистров получают дополнительные зарплаты в конвертах. И таким образом создается порочный круг. То есть, с одной стороны, они дают возможность выкачивать деньги из государства.
Напомним, по информации вот моих личных источников, причем эти источники в государственных структурах правоохранительных органов, в правоохранительных органах Республики Молдова, эти люди, которые работают на демпартию получают от 3000 евро до 10 тысяч евро в месяц в конверте, в зависимости от степени важности роли этого человека в структуре власти, а пенсионерам под Новый год 600 леев.
Наталья, а потом они
же... А пенсионерам под Новый год 600 леев один раз.
А потом эти же люди...
600 леев и от 3000 евро до 10 тысяч евро в месяц.
А потом эти же люди дают возможность дальше выкачивать эти деньги из государства, создается вот такой вот порочный круг. Эта цепочка должна быть прервана, потому что, когда демократическая партия говорит, что, ребят, вы знаете, вот мы раздаем там по 600 лей на Новый год, вот мы делаем прима-касса, вот мы делаем одно, другое, третье, мне это все кажется, это все равно, что кормить человека, который находится при смерти, аскорбинками.
Корнелия,
я закончу.
Я понял.
И кормить человека при смерти аскорбинкой и считать, что мы сейчас он выздоровеет, вот магически, понимаете? А. Потому что в Республике Молдова отсутствует базовая политическая экономика. То есть, чтобы Республика Молдова развивалась, в первую очередь, что нам необходимо сделать, это создать функциональные институты. И только тогда мы сможем обеспечить условия для развития страны. Когда же институты все контролируемы, находятся полностью под контролем одной узкой группы лиц, когда они используются в своих целях против оппозиции, против всех тех, кто не согласен с этой властью, говорить о том, что Республика Молдова может развиваться, ну, просто невозможно, потому что в таких условиях ни одно государство не развивалось. Вы даже посмотрите, и один момент, который я закончу, вы посмотрите даже на то, как массированно на всех каналах ведется такая простая вещь, как пропаганда. Российскую, значит, пропаганду мы отменили. Но вместо этого мы начали массированную внутреннюю пропаганду, где везде вскрываются враги народа, где, значит, посмотрите даже на это дело Козловской открытого диалога. Но это просто нормальному человеку долго можно смеяться над тем, что происходит в этой области.
Ничего ужасающего в этом нет.
Я знаю это по себе, Корнелю, потому что даже, то есть, как бы, будучи человеком не аффилиированным ни с одной политической партией, я часто выступаю с достаточно критическими комментариями. Так вот, из-за этого, лично по моему поводу, появляются в средствах массовой информации разного рода статьи, заказные и разного рода значит,
а
фейки.
А никто вам не обещал рая
Корнелю,
и
послушайте,
то, что вы будете находиться в каком-то изолированном пространстве?
70% лжи.
Сами,
70% откровенной лжи. 30% это
нормальные правила,
это возраст. Корнелю, возраст.
Значит, нету пропаганды, нет атак.
Корнелю, 70% лжи. Вы представляете себе, о чем здесь
там
речь?
Там постоянно идет эта борьба.
Корнелю, я вам объясню. То есть
нет,
там
такой борьбы,
лично про
вот
меня.
Я такой борьбы тоже не
могу. Я тоже сам могу сказать про себя, что меня постоянно кто-то критикует в Фейсбуке, там незаслуженно.
Корнелю, про меня единственное, что про меня правду говорят, это возраст, пол, сексуальные предпочтения там нормальные и так далее. Понимаете? А 70% информации – это ложь. Я могу из этого сделать вывод, что то, что показывают по всем этим каналам, на 70% состоит из лжи. Можно же такой вывод сделать?
Ничего страшного, что это лично по отношению к нету в том, что в демократическом обществе говорят ложь, не только правду. Никто вам никогда не скажет только правду.
А есть что-то страшное в том, что все институты государства, вот буквально все институты государства, значит, находясь под контролем одной политической группы, используется для того, чтобы массированно вмешиваться в личную жизнь людей, следить за ними. Я могу привести примеры того, что мой телефон постоянно прослушивается. Я могу привести пример того, что все мои почтовые счета...
С этим тоже нужно
привыкать. Я думаю,
привыкать.
Что у меня в квартире стоят камеры.
Я хочу понять.
Вы считаете, что это нормально?
Скоро?
Я считаю, что...
А посмотрите, что происходит в других странах.
Я лично считаю, что таким образом государство полностью зашло за все красные линии того, зачем это государство вообще нужно.
Секундочку, господин Кульминский, я хочу понять одну вещь. Вот вы абсолютно любой заход за очередную демократическую черту, которая абсолютно нарушает права человека, базовые права человека, вы на это имеете простой ответ. Пора привыкать.
Конечно.
То есть скоро мы дойдем до ситуации, когда в прямом эфире по утрам представители, вот простите меня за это сравнение, представители власти начнут поедать младенцев. И вот так у них будет кровь течь по лицу. И вы будете говорить, пора привыкать. Потому что так это выглядит. Так можно до бесконечности на абсолютно любой беспредел.
А вы что предлагаете? Исключить это полностью?
Нам
этого не бывает.
Нам надо называть вещи своими именами.
Например, секс-скандалы, они всегда происходили.
Нет, беспредел.
Я, правда, не знаю, о чем вы говорите.
А когда служба информации за безопасность занимается
беспредел.
Тем, что они записывают такого рода вещи в домах?
Заниматься?
В домах у людей они должны...
Я не знаю,
они должны проводить.
Говорите?
Корнелю, да вам дам такое количество фактов скроется, что я слышал о том, что в СИБе есть специальный отдел, который занимается.
Говорим о чем. Почему? Вы имеете в виду какой-то...
Кринель, ну спросите у Натальи, какого рода кассеты ей присылали домой. Спросите, она вам об этом расскажет. Я вам расскажу о том, что происходит.
Ну, это же не появилось. Или
вы считаете, что это нормально?
Я не знаю, я ее не смотрел.
Корнелий Чуре скажет, это нормально.
Я считаю, что в Молдове, государство, даже при Воронине, даже при коммунистических временах, государство вот так откровенно, нагло, против собственных граждан не использовалось. Не было такого тотального и массированного контроля со стороны государства.
Людей задерживали, когда их держали в тюрьме. Вы не знаете.
У них в домах что-то снимали на камеру, как вы думаете? Устанавливали у них камеры, следили за их телефонами.
Вы не знаете, что западные спецслужбы постоянно снимают?
Всех своих граждан, которые не согласны
не
с тем.
Не всех, но...
Вы хотите сказать, что в Америке те, кто против Трампа...
Кстати, вы говорите о каком-то конкретном случае, о Наталье Мораре, я так понимаю.
Да,
мне кажется, что Наталья Мораре...
Господин Чуре, подождите, давайте так, секунду. Вот мне, я прошу прощения, что я здесь, может быть, не выступаю в качестве там, равноудаленного модератора, но это авторская программа, поэтому я имею право здесь позволить себе и свою точку зрения. Мне кажется, это абсолютно недопустимо настолько оправдывать все те правонарушения, о которых
ничего
мы говорим.
Страшного не произошло. Вы так говорите, как будто вы находитесь в застенках.
Лидер оппозиции Майя Санду несколько недель назад предъявила данные, доказательства того, что у ее машины отвинтили болты у колес. Секундочку, если бы она поехала, она могла бы спокойно попасть в аварию.
В 90-х годах находил гранату в своей квартире, не разорвавшую гранату. Он тоже объявил об этом.
Вы меня пугаете.
Вы считаете, что
в следующий раз что?
Вы говорите,
Растяжкиным
перед квартирой.
Секундочку, у нас на ровном месте на человека могут сейчас завести уголовное дело, и причем в 99% случаев уголовные дела заводятся на открытых оппонентов власти. Вы говорите, что это нормально. У нас слушают людей,
Я говорю, что вы зациклены на одних аспектах и совершенно не хотите видеть другие аспекты, которые мне кажутся важными.
Да потому что невозможно не быть зацикленным.
Вы постоянно критикуете власть, причем тоже иногда переходите какие-то рамки, и после этого делаете невинные лица и считаете, что вас не должен
никто
тронуть.
А можно узнать, какие рамки? Вы постоянно критикуете власть и переходите определенные рамки. Я хочу просто понять. Критика власти и переход определенных рамок, как говорите вы, означает, что можно против тех людей, которые критикуют власть, можно выставить все пулеметы, танки. И 24 часа в сутки по ним просто бить, вот таким напалмом просто бить.
Бьет? Я вижу, у вас очень хорошие лица, вы довольны жизнью, вы работаете. Причем тут бьет?
Нет, на самом деле это правда. Мне кажется, вот такой тип дискурса, мне кажется, даже немного опасно.
Совершенно не опасно.
Потому что если так взять...
Слезы льете, но мне кажется, нет в этом никакого смысла.
Лично вы, господин Чуре, сидите неоднократно в прямых эфирах телеканала «Публика» или «Прайма» и рассказываете лично про меня о том, что я агент ФСБ. У вас хоть одно доказательство
я
есть?
Я не помню, чтобы я лично...
Вы посты про меня пишете. Или лично вы ходите и рассказываете в преддверии...
Я могу написать для того, чтобы потом это было бы оправдано, то, что вы говорите.
В преддверии... протеста 26 августа вы выступаете на телеканалах холдинга и говорите о том, что готовится госпереворот.
Да.
В рядах оппозиции агенты ФСБ готовится переворот военный и так далее.
Вас же я не называл.
Господин Чуре, я сейчас говорю про оппозицию. Ну это же абсолютная ложь.
Вы сказали,
ложь.
Что я вас называл.
Это же
я
абсолютная ложь.
Конкретно.
То есть вы нагло ходите и врете.
Почему это ложь? Вы что, считаете, что нету агентов ФСБ в оппозиции?
Вы говорили про военный переворот, который готовится перед митингом 26
августа. Я не говорил
августа.
Военный переворот, я говорил о политическом перевороте. И мы об этом уже говорили на вашей передаче.
Корнелио, в принципе,
но
на самом деле, он достаточно осторожен.
Я напоминаю вам, что я этого
Наталья,
не говорил.
Он как человек с опытом, он человек...
Я вам предъявила репортаж, в котором было видно, что вы...
Я вам сказал,
но справедливости ради, видно, дайте мне встать на защиту Корнелия, потому что он, на самом деле, будучи человеком опытным...
Не надо
меня
защищать.
Он достаточно аккуратен в своих высказываниях. Но если вы посмотрите, допустим, то, что происходит на телеканале «Публика», на тех телеканалах, которые контролируются властью, так там каждый вечер скрывают каких-то врагов народа.
Там же ложь льется просто...
Туда зовут, в принципе,
что это запрещено законодательством?
Корнелий,
да, вообще-то манипуляция, пропаганда и так далее запрещено законодательством.
Ваше кафе или ресторан называется пропаганда. вы это восхваляете, и вы этим занимаетесь.
И вы считаете, что это аргумент, вот сейчас, вот и как называется.
У меня к вам по этому поводу нет претензий.
Давайте вернемся к более структурным вещам, нет, потому что мне, мы ударились это... такие уже личные. Давайте, то есть, знаете, я считаю, что как бы в Республике Молдова, по крайней мере, до, там, скажем, 2013-2014 года государство было ограниченным, Корнелио. То есть государство в ограниченной степени вмешивалось
сейчас
в личную...
Сейчас технические возможности возросли тоже.
Правильно. Сейчас возросли технические возможности, вы имеете в виду полный контроль над всеми институтами государства.
Во всем мире,
со стороны,
да, используются более совершенные
и они,
методы,
да,
контроля.
И они используют это государство без всякого стеснения в своих собственных интересах. Значит, и против тех, которые выступают за более
против.
Свободное,
а вижу,
за более демократическое
построили.
Государство.
Вот вы говорите, что против, а я вижу то, что за.
Корнель, о чем вы говорите, дороги отремонтировали, это то, что было заложено в бюджет на 2018 год, и что государство должно делать в любом случае.
Нет, это
случае.
За то, что...
А что, если мы завтра...
Видите,
Корнелю, а что, если мы завтра начнем
вас
мусор убирать?
Вас не интересует то, что вам интересно то, что вы говорите. А я вам говорю совершенно обратные вещи, на которых вы не обращаете внимания. Вот эти вся социалка, которая пошла, программа по увеличению. Вот Наталья Мара говорит, что они себе 3000 баксов, а там дали 600 лей. Но людям же это интересно, они хотят этого, а вы отрицаете.
Правильно, я говорю,
я
уже говорил вначале.
Я сказала факт.
Я вначале...
Пенсионерам 600 лей в конвертике один раз, а своим депутатам, своим судьям, своим руководителям разных подразделений в госструктурах...
Правильно, и вы вот не голосуете за них, потому что они плохие.
От 3000 евро до 10 тысяч евро ежемесячно.
Корнелий, это психология бедности.
Вы это же специально говорите для того, чтобы еще раз покритиковать власть.
Господин Чуря, мне об этом говорил... высокопоставленный человек, который потом,
да,
в результате,
верю,
потом который в результате стал частью этой властной структуры и рассказывал о том, как в том числе такие данные ложатся на стол и президенту с информацией о том,
просто
кто кого коррумпирует.
Это несколько непроверенные вещи.
Страна.
Когда вы говорите, вы немножко рискуете, потому что рискуете ошибиться. Возможно, не 3000, возможно, меньше, возможно, вообще нету.
А может больше.
А может быть больше.
А может и больше.
Я думаю, что, скорее всего, риск моей ошибки в том, что, скорее всего, больше.
Когда вы рискуете таким образом, вы тоже манипулируете. Поэтому нужно признавать за собой тоже вот определенные такие неэтичные шаги.
Подождите.
Вы вынуждены это делать, потому что вы
мне кажется,
антивластная ориентация.
Это такая форма манипуляции очень грамотная, когда... кто-то, ваш оппонент, называет черное-черное, говорит, слушайте, ну там как бы везде все черное, везде все грязное. Вы пытаетесь обмазать веществом абсолютно все вокруг. И таким образом поставить под сомнение любого человека,
правильно,
который высказывает...
А у вас другой метод.
Нет, иную
вы
точку
показываете,
зрения.
Что где-то есть рай, и якобы вы его выразители интересов этого рая. А мы находимся в грязи. А я вам говорю, что ваш рай – это та же грязь.
Вы про Европейский Союз сейчас говорите?
И, кстати, тоже.
Европейский Союз – тоже грязь.
Я просто не интересно. Помню, когда я про рай что-то поговорил.
Потому что когда они претендуют на какую-то особенность...
Когда вы говорите... Они не особенные, да, они не...
Господи, позвольте, я просто отвечу, что я вообще не знаю, как рай выглядит. Дай бог, чтобы я когда-нибудь узнал, как выглядит рай, но тогда у нас уже с вами не будет возможности поговорить. Говорить,
почему
пообщаться. И я бы вам рассказала,
может,
как выглядит рай. Я бы вам рассказала, как выглядит рай. Я надеюсь, что так попаду. Но я могу вам точно сказать, то, о чем я говорю, и я как журналист всегда это делаю. Я выступаю на стороне защиты правил игры. Я считаю, что правила игры должны соблюдаться. То, что происходит вот в моей стране, господин Чури, потому что она и моя последние несколько лет, это полное уничтожение любых правил игры. И вот это страх. И вот это страшно, потому что правила игры существуют исключительно такие удобные для своих, а для всех остальных
понимаете,
просто. А для всех остальных просто выстрелили
пушки
и по ним,
ответил,
и по ним бьют.
Коллеги, ну позвольте.
Дело в том, если я просто отреагирую, вы тоже говорили про правила игры. Правила игры есть двух типов, есть которые идут извне, насажденные правила игры. Они должны присутствовать, но они не являются абсолютными. Правила игры создаются и политическими игроками на политической сцене. И они создаются постоянно. И вот когда и существуют моменты, когда существуют определенные противоречия между созданными правилами игры внутри сцены и теми, которые идут извне, то тогда очень часто правила игры, которые внутри, они перевешивают. И мы присутствуем. Вы сейчас являетесь защитниками правила игры, которые вам нравятся и которые исходят откуда-то
из Корнелия, извне.
Я вам говорю...
Конституция — это права человека.
И что, Конституция нарушается, что ли?
Я считаю, что правила игры, о которых вы говорите, они сложились очень давно. Это базовые правила игры, нарушать которые никому нельзя.
Создавал,
это свободно, возможность свободного демократического выбора. Это не использование государства для контроля.
Правила игры — это не преследование. Коды.
Это возможность людям спокойно, свободно участвовать в выборах.
Это очень многие вещи.
Этого
кодекс.
Ничего нет.
А тот факт, что...
Знаете, я вернусь. Я хотел бы вернуться к нескольким вещам.
Нет, я просто напомню одну вещь. Нет, я просто хочу сказать так. Такие правила игры выстроились в последние годы, о которых вы говорите, что они вполне могут отличаться от внешних навязанных, делая намек на то, что мы защищаем какие-то внешние навязанные правила. Хотя
конечно.
На самом деле...
Но
хотя на самом
очевидно.
Деле... Вот
хотя это
я,
неплохо, но просто вы очень
лично я выступаю,
настойчиво
лично я выступаю за те правила, которые, к примеру, прописаны в Конституции Республики Молдова. Я периодически Конституцию
это
перечитываю, мне хочется плакать, потому что все то, как должно быть, там прописано. И все то, как там прописано, уже существует только на бумаге.
Два момента, которые
нет, секунду, это я просто хочу, господин Чурев, чтобы вот такие манипуляции, как вы сейчас используете, просто
давайте.
Больше вы этого не
давайте
делали.
Не говорить о манипуляциях, потому что, когда вы говорите, у меня тоже есть
ответная.
Стойкое ощущение, что вы постоянно манипулируете.
Наталья, две,
я же вам
еще
это
две
не
вещи,
говорю.
Потому что мы приближаемся к концу.
Говорите, да. Вы свободно говорите,
я,
что
может
что
быть, на фабрике это как-то
две.
Скажу, но как бы между прочим
вы
все равно.
Говорили там, вы говорили.
Почему
я вас лично
на фабрике
я вам
сидите,
не задевал,
но
вы почему-то настаиваете на этом.
Значит, еще две вещи, которые, я думаю, очень важно было бы выделить. Первое, это то, что... И господин Чурий об этом очень так емко достаточно упомянул. Это то, что для Молдовы фактически в ее нынешней конфигурации двери в европейскую интеграцию закрылись. Потому что Европейский Союз нам сказал очень четко, прямо, недвусмысленно, что в том виде, в котором существует Республика Молдова сегодня, с этим правительством, которое захватило государство, с этой узкой группой людей, которые используют государство в своих собственных целях, мы Республику Молдова в Европейском Союзе не ждем.
И
не
стучите,
даже, не стучите, даже не стучите в нашу дверь. Значит, и это очень важный момент, потому что господин Чурий очень правильно сказал. Конечно же, любому человеку, который находится у власти в Республике Молдова, выгодна ситуация, когда он и его группа создают сами здесь правила игры. То есть господин Чурий говорил о том, что есть навязанные извне правила игры, давайте мы их отбросим и сами создадим здесь свои. Это очень точное определение.
Но они создаются
потому что,
при
потому что эти правила групп. Игры фактически трансформируют Молдову в серую зону между Западом и Востоком, где сами люди, управляющие этой территорией, создают свои правила игры. Понимаете? Мы теперь сейчас мы по уровню соблюдения демократических норм и стандартов мы уже можем сравнивать себя не со странами Восточной Европы, не, допустим, с той же, например, Румынией, не с Польшей, не с Чехией, не со Словакией. Мы должны смотреть на восток, мы должны сравнивать себя с Россией, мы должны сравнивать себя с Белоруссией,
с Казахстаном. Поляки так говорят, не сравнивайте
это,
нас
это
с тобой.
Очень, это крайне, крайне важный момент.
Я хочу,
это первое.
Я...
Второй момент, которому, мне кажется, очень важно привлечь внимание, это еще раз подчеркну, что Республика Молдова в том виде, в котором она существует, со своей институциональной системой, которая еще идет из советских времен и которую никто до сих пор не менял, а эта система управления государством устарела. Она нуждается
кто
в кардинальном смысле.
Соглашусь. Кто ее будет менять?
Она нуждается в совершенно, вот. Но в совершенной перезагрузке.
Вот давайте вернемся к реализму. Вы меня обвиняете в нигилизме.
Абсолютно точно.
А я считаю, что я реалист. Я могу согласиться с тем, что вы говорите. Но просто для меня ваши аргументы не имеют никакого значения, пока вы мне не предъявите, как реально вы собираетесь изменить
конечно.
Эту ситуацию.
Корнелий, я,
а когда
я
оппозиция и власть действуют по моим правилам, по тем правилам, которые я говорю, а я обозначаю,
реализм,
те, которые,
соцреализм.
Да, в стиле реализма.
Социального
как,
реализма.
Как вы все это на это можете повлиять?
Корнелий, я вам понять. Объясняю. Смотрите, ну, во-первых, у меня небольшой дисклеймер с моей стороны, потому что я в политической жизни не участвую, в активной политической жизни. И, как бы, да, у меня, конечно же, есть мои собственные преференции и предпочтения. Они действительно с оппозицией, потому что мне не нравится, когда бьют слабых.
Чего страшного в этом нету?
Мне не
мои
нравится,
предпочтения
мне не
на стороне власти. Я тоже не считаю.
Мне очень не нравится, когда значит, используется государство для того, чтобы тех, у кого таких рычагов нет, подавить. Но Республика Молдова должна быть вообще полностью открытой. То есть вот все те монополии, которые существуют в Республике Молдова, на абсолютно все сферы экономической жизни, они должны быть разрушены. У нас здесь, чтобы мы развивались экономически, должна быть выстроена совсем другая система. И я могу вам привести примеры множества стран, где это происходило. Это произошло, в частности, в Грузии. Мы уже пережевывали этот
что,
пример
ну, бросьте.
Множество
вы что, не видели,
раз.
Как прошли выборы в Грузии? Какая там другая система?
Понятно. Значит, Корнелий, я вам советую коротко, почитать на эту тему. Почитать на эту тему литературу, и вы увидите там очень много интересного.
Я бывал в Грузии.
Это произошло в многих странах. И поэтому я считаю, что в Молдове просто вот, вот это поколение, что ли, людей и политиков, которые управляли страной в своих собственных интересах, себя изжило. Нам действительно нужна новая кровь, новые вливания,
хорошо,
новые
как?
Люди.
Откуда?
Новые люди, которых сейчас давят
Соглашусь.
Со всех сторон, но которые, я думаю, неминуемо к власти придут. Может быть, не в этом электоральном цикле. Но Республика Молдова как значит, административная структура себя исчерпала на настоящий момент. Значит, то есть мы подошли к краю экономического, социального и политического кризиса, за которым не должно, должно произойти обновление.
Ну, некоторые считают, что еще в 92-м году Молдова себя исчерпала, но она существует именно в таком виде, в котором она есть.
Я просто хочу уточнить. Вот вы задаете все время вопрос, как, откуда, вот как вы будете менять? Знаете, это мне очень напоминает аргумент тех, кто поддерживает открыто всячески власть Путина в преддверии очередных выборов, которые являются чем угодно, но не выборами в Российской Федерации. Главный аргумент. Ну, кто, если не Путин? Ну, вот скажите, кто? Вот, ну, ведь некого.
Ну, я же не говорю. Нет. Ну, кто, как не Плохотнюк? Я такого не говорю. Здесь варианты есть.
Нет, секундочку.
У нас же Штефан Чилмари появился
как символ
государственного управления. Константин Цуцер, Штефан Чилмари.
Вы просто хотите словно получить гарантию того, что... Ну, хорошо, ладно, можно будет назвать эти правила игры плохими, в случае, если следующие, которые придут, они будут лучше. Вы хотите заранее получить эту гарантию, и только при наличии этой гарантии вы готовы дать им шанс.
Нет.
Но суть демократических правил заключается в том, что шанс надо давать. Никто вам...
Он есть.
Вам выборы не гарантируют...
Шанс есть.
Вам выборы не гарантируют... Выборы не гарантируют изменения к лучшему. Или изменения к худшему. Но выборы – это нормальный демократический институт изменения
власти. И вот я не знаю, кто победит на этих выборах.
Вы, наверное, единственный, кто... Ну ладно, хорошо, здесь я остановлюсь.
Нет,
я хотела напомнить одну вещь. Все, о чем мы говорим, институты, правила игры и так далее. Вот, к сожалению, как бы наша дискуссия сегодня она как-то выстраивалась на том уровне тех, кто решает, тех, кто воюет и так далее. Но на самом деле государство оно должно быть про людей и для людей. Так я хочу напомнить, с тех пор, как у нас стали выстраиваться новые правила игры, последние 3 года уже у нас в стране все-таки действуют новые правила игры, которые пишутся конкретным игроком. Наблюдается очень интересная тенденция, которую я для себя знаю, как объяснить, и мне бы хотелось, чтобы вы оба объяснили, это будет вместо выводов в сегодняшней программе. В 2009 году барометр общественного мнения показывал следующий интересный факт. 18% населения страны боялись открыто говорить о политике. Боялись говорить, выступать открыто и ходить на протесты. Последний барометр общественного мнения, представленный в начале декабря 2018 года, показал эту цифру почти равной 60%. Те, которые боятся или в определенной степени боятся, их число доходит до почти 60% людей. Точно примерно такая же цифра касается тех, кто боится выходить открыто на протесты. Я хочу понять, что происходит с нашей страной, что 60% людей просто боятся. Это те, которые открыто ответили на этот вопрос, а есть еще и те, которые воздержались. Что происходит со страной, в которой люди элементарно боятся?
Абсолютно противоположное объяснение.
Ну хорошо,
я могу...
на это и радио «Свобода». Ну, слово «свобода» здесь не случайно.
Вы дали такой наводящий вопрос на ответ, но я вам дам совершенно другой ответ. Люди увидели, возможно, одно из объяснений, и я именно на этом объяснении буду настаивать, зная, что господин Кулмынский даст другое, возможно, что люди увидели, что протесты это не обязательно приводят к улучшениям. Возможно, они увидели, что это разрушение.
Подождите, протесты эффективны, неэффективны, это другой вопрос. Считаете ли вы протесты эффективными и так далее? Страх. Вопрос о том, что люди боятся открыто говорить о политике, и люди боятся
страх
открыто
того,
выходить
чтобы...
на протесты.
Страх чтобы не от разрушения, страх от дестабилизации, страх от того, что может произойти
страх
в Молдове, так же, как в Украине.
Господин Чури, я задала конкретный вопрос. Это каждый год, раз в полгода, барометр спрашивает людей, вы боитесь открыто высказываться о политике? Вы боитесь открыто выступать
протестовать?
На протестах?
Протестовать. Насчет протестов.
Так вот, люди...
Боятся. бояться, потому что это может привести к ухудшению их ситуации.
Я понял. Господин Кульминский.
На мой взгляд, объяснение здесь очень простое, и мы уже о нем сегодня говорили. Люди видят, что если ты занимаешь активную гражданскую позицию, если ты выступаешь против, если ты участвуешь в протестах, за этим неминуемо следуют последствия. Против людей открывают уголовные дела, на них начинают лить тонны грязи на всех телеканалах, их начинают всячески смешивать с грязью и так далее. То есть люди видят, что за этим следуют последствия. Конечно же, они этого боятся, когда государственная машина, еще раз подчеркну, государственная машина – это страшная вещь, против которой пойти невозможно, потому что она обладает огромными, серьезными, карательными, репрессивными функциями. И когда эти функции используются против тех людей, которые активно выражают свою гражданскую позицию, конечно, все остальные боятся заниматься тем же самым. Это абсолютно логичный вывод, который люди делают из того, что происходит в нашей стране. И вот поэтому эту государственную машину нужно вернуть обратно в состояние нормальности, когда она используется для управления государством.
Она будет мягким и пушистым.
Она не должна быть мягким и пушистым, но она точно не должна использоваться для подавления несогласных в этой стране. Потому что тогда мы просто становимся азиатской страной, в которой,
совсем
в принципе...
Совсем коротко, потому что мы уже практически перешли за положенное нам время. Совсем коротко. Выборы предстоящие. Вы для себя все еще называете выборами? Или это уже на самом деле слабо похоже на выборы? То, что мы понимаем под свободными демократическими выборами. Очень коротко, господин Чу.
Да, я считаю, что выборы остаются непредсказуемыми. Это является главным индикатором демократии в обществе. Мне кажется, что следующая власть будет создана посредством альянсов, коалиций. Тут переговоры, и у всех будут шансы.
Выборы остаются выборами.
Конечно.
Все еще, господин.
Эти выборы очевидно уже, по-моему, об этом говорили все международные наблюдатели, все посольства, что выборы не будут ни свободными, ни демократическими. Значит, в намного большей степени, чем раньше. Потому что институт выборов – это что-то в Молдове, что сохранялось еще исторически в качестве независимого института, позволяющего менять власть по итогам выборов. На этот раз все будет по-другому. Но, тем не менее, я с господином Чури согласен, потому что в Молдове выборы всегда были непредсказуемыми. И совсем не факт, что все люди, которые получили электоральные подарки, проголосуют так, как от них ожидают те, которые эти подарки раздают.
Ну,
потому что люди могут
возможно.
Подарки все взять, но проголосовать они могут совершенно по-другому за тех, за которых им вели совести. Я очень надеюсь, что это будет действительно именно так.
Я благодарю вас за этот первый эфир в новом 2019 году. Напомню для наших слушателей и телезрителей, что программа записывалась 31 декабря, поэтому если вдруг что-то случилось важное, о чем мы сегодня не говорили, это лишь по этой причине, что программа записывалась заранее. С Новым годом вас еще раз. Ну а мы, как обычно, встретимся на волнах радио Европа Либера ровно через месяц. Всего хорошего в наступившем году.
Aici Radio Europa Libera.